Он прервал поиски своей форменной накидки, взглянул на женщину. Та смертельно побледнела.
«Я... именно я огласила 13-ю заповедь устава, и я прошу законного наказания».
Ее била крупная дрожь. «Наказание, сударыня? Что за преступление вы совершили?»
«Я доставила весть от Акалита Радфенера».
Она покачнулась от собственных слов. Доспех глухо ударился от соприкосновения спины с дверью.
«Помилуй меня, Феннер. Смертный меч его отправила на гибель я».
Итковиан прищурился, внимательно разглядывая ее.
«Вы ведь тот новобранец, который сопровождал меня и крылья в последнюю вылазку на равнину. Мои извинения, сударыня, за то, что раньше не признал вас. Мне следовало предвидеть такой оборот. Пережитое явно написано на вашем лице. Я отвергаю тот факт, что это вы огласили устав солдат. А теперь все-таки найдите нам дневального и подмастерье».
«Но, сударь,
Брухалиан знал, на что идет. Вы понимаете? Кроме того, ваше присутствие здесь доказывает вашу невиновность в произошедшем. Если бы вы участвовали в измене, вы бы ехали вместе с ним, повинуясь его же приказу, и получили бы заслуженное. А теперь идите. Нельзя дольше ждать».
Не глядя на вестовую, по грязным щекам которой текли слезы, кованый щит медленно заковылял к груди сваленных доспехов. Спустя мгновение женщина развернулась, открыла дверь и вылетела в коридор. Итковиан остановился. Посмотрел на спавших лекарей.
«Я тот, кто несет печаль Феннера», — прошептал он. «Я воплощение моего обета и всего того, что он значит. У нас еще остались незаконченные дела. У меня остались. Узрите, я не признаю поражения».
Итковиан выпрямился, и лицо его снова приобрело безразличное выражение. Боль отступила. Скоро это все будет неважно. 137 лиц под шлемами повернулись к Итковиану. Кованый щит окинул взглядом ряды своих воинов, стоявших под струями дождя на темной улице. Осталось два боевых коня. Его собственный, на груди которого краснел свежий рубец, а в глазах бушевал огонь, и черный жеребец Брухалиана. Вестовая держала поводья обоих. Металлические полосы от погнутой кирасы плотно обхватывали поврежденное колено с обеих сторон, достаточно неплохо гнулись во время езды или ходьбы, в то же время поддерживали Итковиана, когда он стоял. Медная проволока скрепила прорехи в кольчуге, вес доспеха ощущала еще слишком слабая левая рука, а кожа между шеей и плечом натянулась и горела над не до конца сросшимися тканями. Ремни поддерживали руку согнутой, чтобы та могла нести щит. «Серые мечи!» — обратился к воинам Итковиан. «Нам предстоит работа. Наш капитан и ее сержанты разделили вас на отряды. Мы идем во дворец князя. Выходим скоро. Похоже, враг сплотился в основном вокруг пленника. Если нам доведется встретить случайные отряды, вероятно, они будут малочисленны. Скорее всего, Тенескаури, и потому плохо вооружены и слабо подготовлены. Однако будьте начеку». Итковиан обратился к единственному капитану, женщине, которая всего несколько дней назад была мастер-сержантом по подготовке капанских новобранцев.
«Сударыня, стройте в боевые порядки отряды!»
Та кивнула. Итковиан забрался на скакуна. Сконструированный буквально из ничего механизм облегчал посадку в седло. Кованый щит принял поводья от вестовой и взглянул на нее сверху.
«Капитан пойдет вместе с солдатами, сударыня. Кто-то должен ехать на коне смертного меча. Он ваш новобранец. Он поймет, на что вы способны, потому как вы держитесь в седле, и будет вас защищать. Не стоит мешать ему в этом».
Девушка ошеломленно моргнула и медленно кивнула.
«Садитесь на коня и держитесь возле меня, сударыня».
Насыпь, ведущая к узким арочным воротам дворца Джеларкана, была чиста и свободна. Ворота стояли чуть приоткрытой. Впереди, в зале, непосредственно за оградой, виднелось тусклое мерцание факела. Стены и капониры никем не охранялись. Барабанная дробь дождя заканчивалась у входа. Дальше лежали владения тишины, которая приветствовала Итковиана и его серых мечей. Ведущие взводы разведали подходы к воротам, отчитались, что врага не видно, как и кого-либо из выживших защитников, как и тел. Дым и тяжелый туман заполнили пространство между камнями. Полосы дождя застили небо. Все звуки далеких сражений исчезли. Брухалиан просил 6 недель. Итковиан дал ему меньше 3 дней. Гнетущая истина терзала его, будто лекари забыли вынуть обломанный наконечник стрелы, и он все еще глубоко вгрызался в тело, сжимая болью сердце. «У меня еще есть дело». Кованый щит держался за эти слова. Стиснуть зубы и только вперед. Взмах закованной в латы рукой послал первых разведчиков за ворота. Спустя некоторое время вернулся один из солдат, сбежав по насыпи к Итковиану.
«Сударь», — доложила женщина, — «внутри есть Тенескаури. Похоже, в главном зале. По звукам пируют и веселятся».
«Входы охраняют?» — спросил кованый щит.
«Те 3, что мы обнаружили, нет».
В главный зал Джиларкана вели 4 входа. Двойные двери напротив главных ворот в Привратницкой, 2 боковых проема в коридоры, ведущие к комнатам охраны и гостей, и маленькая, скрытая портьерами дверца, прямо за троном князя.
«Очень хорошо. Капитан, поставьте по 1 взводу у боковых входов. Тихо. 6 взводов пока ждут здесь, возле ворот. Оставшиеся 5 со мной».
Кованый щит осторожно спешился, стараясь опираться на здоровую ногу. Покачнулся от внезапной боли, стрельнувшей в позвоночнике. Вестовая последовала его примеру и теперь подошла к нему. Успокаивая дыхание, Итковиан посмотрел на женщину.
«Подайте мне щит», — приказал он.
Один солдат помог ей приладить бронзовый щит к руке Итковиана, закрепил еще 1 ремень на плече. Кованый щит опустил забрало на шлеме, вынул из ножен меч, пока капитан раздавала команды 5 взводам вокруг них.
«Арбалетчики, на 2-ю линию! Не шуметь и держать оружие на взводе, но опущенным вниз! 1-я линия, стену щитов, мечи на изготовку, опустить забрало!»
«Сударь!» — капитан обратилась к Итковиану.
«Мы готовы!»
Он кивнул и обратился к вестовой.
«Держитесь по левую руку от меня, а теперь вперед!»
Кованый щит медленно направился вверх по скользкому от дождя склону. 53 безмолвных солдата следовали за ним. Квадратную Привратницкую освещал 1 трепещущий фонарь в скобе на правой стене. 2 назначенных сюда взвода разошлись в стороны, а кованый щит повел свой отряд по широкому коридору к главным 2 двойным дверям. Шум дождя скрадывал звуки. Из-за толстых дубовых дверей доносились приглушенные голоса. Смех на грани истерики, треск горящего дерева. Итковиан не остановился, когда достиг входа. Он использовал щит, чтобы открыть 2 двери, и вошел 1-м. Когда зашагал дальше, взводы позади рассыпались, взяв под контроль свой конец длинного сводчатого зала. Все лица обратились к ним. Истощенные фигуры в лохмотьях поднялись со стульев с противоположного края стола. Послышался звук разбитой посуды и стук упавших костей. Женщина со спутанной гривой волос пронзительно взвизгнула и быстро метнулась к молодому человеку, который сидел на троне Джиларкана.
«Дорогая матушка!» — отрывисто произнес человек, подавая лоснящуюся от жира руку женщине, однако продолжая смотреть желтоватыми глазами на Итковиана.
«Успокойтесь!»
Женщина схватилась за протянутую руку, упала на колени и захныкала.
«Это просто гости, матушка. Слегка припозднились и пропустили княжеское угощение».
Кто-то в зале безумно захохотал. Центр стола занимало гигантское серебряное блюдо, в котором развели уже почти догоревший костер из разломанных ножек стульев и картинных рам. Над ним висели насаженные на копья останки человека с содранной кожей. Их давно не переворачивали, и снизу тело уже обуглилось. Ноги ниже колен отрубили. Бедра скрепили медной проволокой. Плечи заканчивались культями и тоже были обвязаны. Голова осталась, проломленная и обугленная. Куски мяса отрезали ножами со всех частей тела. Бедра, ягодицы, грудь, спина, лицо. Но Итковиан знал, что этот пир вызвал не голод. Тенескаури в этом зале выглядели гораздо более сытыми, чем те, которых ему доводилось видеть. Нет, этой ночью они праздновали. Слева от трона, наполовину сокрытый тенью, стоял крест, сделанный из 2 скрещенных пик. На нем висела кожа князя Джеларкана.
«Любезный князь умер до того, как мы начали готовить», — произнес юноша на троне. «Мы ведь на самом деле не жестоки. Ты не Брухалиан, он мертв. Значит, ты Итковиан, пресловутый кованый щит Феннера».
Из-за трона выступили праведомины в тусклых доспехах и меховых плащах. Лица скрывались за решетчатыми забралами. Руки в латных перчатках сжимали тяжелые боевые топоры. 4, 8, 20. И они продолжали выходить. Юноша на троне улыбнулся.
«Твои солдаты выглядят усталыми. Они не подходят для такого особого задания. Ты знаешь меня, Итковиан? Я Анастер, первый сын мертвого семени. Скажи мне, где население этого города? Что ты с ними сделал? А, дай угадаю. Они скрываются в тоннелях под улицами. Их защищает горстка выживших джедратов, пара взводов твоих серых мечей, несколько солдат из капанской дружины князя. Думаю, князь Арард тоже хорошо спрятался. Какая жалость. Мы хотели обстоятельно побеседовать с ним. Что ж, продолжим искать входы, и мы найдем их. Мы очистим Капостан, кованый щит, хотя, увы, ты до этого счастливого дня не доживешь».
Итковиан внимательно смотрел на юношу и увидел то, чего совсем не ожидал. «Первый сын», — сказал он, — «в вас томится отчаяние. Я заберу его, сударь, вместе с вашим бременем». Анастер вздрогнул, как от удара. Он подтянул колени, полностью забрался на сиденье трона. Его лицо судорожно дергалось. Рука нашарила странный обсидиановый кинжал на поясе и отпрянула, словно камень был раскален. Его мать закричала, вцепилась сильнее во все еще протянутую руку. Юноша с рычанием высвободил ладонь. Женщина упала на пол и свернулась в клубок.
«Я не ваш отец», — продолжил Итковиан. «Но я буду как он. Излейте душу, первый сын».
Юноша ошарашенно глядел на него, затем оскалил зубы.
«Кто? Что ты?» — прошипел он.
Капитан шагнула вперед.
«Мы прощаем ваше невежество, сударь. Он кованый щит. Феннер ведает печаль, такую великую, что уже не способен выдержать ее. И он выбирает человеческое сердце, закаленное. Смертная душа, которая вберет все горе целого мира. Кованного щита. Последние дни и ночи видели невыносимо много скорби и позора. И весь он, теперь мы это видим, отражается печальным знанием в ваших глазах. Вы ведь тоже это понимаете, сударь?»
«Вы не сможете это выдержать», — произнес Итковиан. «Передайте свое отчаяние мне, первый сын. Я готов принять его». Вопль Анастера зазвенел в огромном зале. Он забрался выше на спинку трона и обхватил себя руками. Все взгляды были прикованы к нему. Никто не шевелился. Тяжело дыша, юноша посмотрел на Итковиана, затем потряс головой.
«Нет», — послышался шепот, — «ты не получишь мое отчаяние!»
Капитан прошипела.
«Это дар, первый сын!»
«Нет!» Итковиан начал оседать. Кончик меча задрожал и медленно пошел вниз. Вестовая подставила плечо, поддерживая командира.
«Ты его не получишь! Не получишь!»
Когда капитан обернулась к Итковиану, ее глаза были широко распахнуты.
«Сударь, я не могу одобрить этого!»
Кованый щит встряхнул головой и медленно выпрямился вновь.
«Нет, я понимаю. В первом сыне нет ничего, кроме отчаяния. Без него он — ничто». «Я хочу, чтобы их всех убили!»
— надломленным голосом крикнул Анастер.
«Праведомины! Убить их всех!»
40 праведоминов ринулись вперед, огибая с обеих сторон стол. Капитан рявкнула приказ. Первая линия слаженно упала на одно колено, вторая вскинула арбалеты. 44 болта просвистели в комнате. Ни один не прошел мимо цели. Из боковых гостевых комнат вылетели еще стрелы. Первая линия сзади Итковиана поднялась и приготовила оружие. Стоять осталось только 6 праведоминов. Еще корчащиеся и уже навечно замершие тела усыпали пол. Тенескаури бросились из-за стола к дверце за троном. Первым добрался до нее Анастер, за ним, отставая на шаг, его мать. Праведомин кинулся на Итковиана.
«У меня еще есть дело».
Сверкнул меч Итковиана. Голова вместе со шлемом полетела с плеч. Обратный взмах разорвал плетение кольчуги, вспоров живот другому праведомину. Арбалеты запели вновь. Серые мечи так и не вступили в ближний бой. Кованный щит опустил оружие.
«Капитан», — произнес он какое-то время спустя, — «снимите тело князя и кожу. Нужно вернуть князя Джеларкана на престол, на его законное место. А мы останемся удерживать этот зал. Ненадолго. В память о князе».
«Первый сын?»
Итковиан обернулся к ней.
«Мы его еще встретим. Я — его единственное спасение, сударыня. И я не подведу его».
«Вы — кованый щит»,
— нараспев ответила капитан.
«Я — кованый щит. Я — печаль Феннера. Я — печаль мира. И я выдержу. Я выдержу ее всю. У нас еще есть дело».